новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Завтра Михаил Ходорковский должен выступить в суде с последним словом. Судебный процесс по так называемому второму делу ЮКОСа завершается. 113 человек задержали 31 октября в Петербурге на двух акциях в защиту 31 статьи Конституции. Япония по-прежнему сожалеет о том, что президент России Дмитрий Медведев посетил Южные Курильские острова. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Москве завершается судебный процесс по так называемому второму делу ЮКОСа. Завтра, как ожидается, с последним словом выступит один из обвиняемых, Михаил Ходорковский. За ходом всего судебного процесса следила и продолжает следить корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Мы вновь беседуем с ней в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. В ходе сегодняшнего судебного заседания стороны обменялись репликами. Первыми были государственные обвинители, солидарное мнение которых представлял Валерий Лахтин. Свою речь он начал с заявления о том, что все сказанное в ходе прения адвокатами Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, равно как и самими подсудимыми, явная ложь. «Мы уверены», — утверждал прокурор, — «суд, уйдя в совещательную комнату, удостоверится в этой явной лжи». Валерий Лахтин отметил, что Ходорковский строил свою защиту, формируя мнение в обществе о политической составляющей своего дела. При этом он, Ходорковский, применял свою излюбленную тактику, пытаясь неискушенного в общении с ним оппонента ввести в заблуждение. Валерий Лахтин не уточнил, правда, кого имел в виду, говоря о неискушенном оппоненте. Основными тезисами прокурора были: Ходорковский лжет, говоря обо всем в отрыве от обвинений, умалчивает о том, как бросал деньги компании в свой карман на свои нужды. Лебедев в прениях не сказал ничего нового, кроме жестких безапелляционных заявлений, а защита работала непрофессионально, и их выступления в прениях были бессмысленны.
Введение суда в заблуждение относительно сути предъявленного обвинения при наличии в материалах уголовного дела как самого обвинения, так и подтверждающих его доказательств является, по нашему мнению, проявлением бессилия вследствие невозможности опровергнуть это обвинение и эти доказательства. Оценивая выступление защитников Липцев и Москаленко, хотелось бы отметить их стремление напугать участников настоящего разбирательства Европейским судом по правам человека. Например, ваша честь, вы приговорены к этому делу. Мы поздравляем вас. Вы вынуждены своим приговором перечеркнуть свое имя, карьеру будущего. Европейский суд признает недопустимым манипуляции коммунистического суда с доказательствами, нарушающими права наших подзащитных. Вот как говорят уважаемые защитники. Как это расценивать не иначе, как угроза? Когда сказать нечего, приходится говорить о якобы политической подоплеке уголовного дела и полтора часа болтать в коммунистском районном суде города Москвы и бесконечно в Европейском суде по правам человека дискредитируя судебную систему государства и при этом собирать вокруг себя бездельников из числа представителей ангажированных средств массовой информации и граждан без определенного государства.
Присутствующие живо реагировали на многие заявления, звучавшие в выступлении гособвинителя Валерия Лахтина. Некоторые наиболее одиозные моменты вызывали смех в зале. Иногда смеялся и председательствующий Виктор Данилкин. Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер, которой досталось от прокуроров за обращение в Европейский суд по правам человека, так комментировала реплику обвинителей.
Таких угроз не было. Мы просто сказали, что, по нашему мнению, уже имеются такие нарушения, допущенные именно судом, которые позволяют ставить перед Европейским судом вопрос о нарушении 6 статьи Европейской конвенции. Право на справедливое судебное разбирательство независимым беспристрастным судом. Когда у людей нет аргументов, они говорят так, как говорит прокурор Лахтин. Он все перепутал, говорил то, чего на самом деле адвокаты не говорили. И, в общем-то, я считаю, что Михаил Борисович достойно ответил в своей реплике.
Михаил Ходорковский, выступая с ответной репликой, в первую очередь отметил, что после выступления прокурора уверен, черновик обвинительного приговора суда по второму уголовному делу против него и Платона Лебедева уже готов.
Как мы понимаем, нам читали проект вашего приговора, поскольку уважаемый государственный обвинитель, по крайней мере два, а может быть и три раза, сказал, Суд, оценивая, приходит к следующему выводу.
Михаил Ходорковский обратил внимание суда на то, что, вопреки заявлениям Валерия Лахтина в ходе прений, не акцентировал внимание на политической подоплеке дела ЮКОСа. «Это я оставлю для последнего слова», — сказал подсудимый, но в целом привел примеры недобросовестного отношения государственных обвинителей к заявлениям, сделанным в суде.
«Придуманная версия обмана или подкупа мною собственных подчиненных, права псевдопотерпевших, законность или незаконность верения – все это пустая болтовня. В расчете, я извиняюсь, либо на дураков, либо на неквалифицированных людей. Предмет хищения не похищен у псевдопотерпевших. Ни физически, ни юридически. Это факт. Точка. Перешагнуть данный факт можно лишь прямо нарушив 90-ю статью Уголовного процессуального кодекса и ряд других законов, включая закон о судоустройстве и конституции. То есть пересмотрев фактические обстоятельства, установленные вступившими в законную силу решения суда, вне законной процедуры их пересмотра. Лахтин сам этого сделать не может. Более того, он вам говорит, мы не можем ревизовать вступившие в законную силу судебные решения. А вас на это подбивает ваша честь. Хотите, делайте. Только говорить тогда про законность не надо. Произвол он в Африке произвол и в России произвол.
По мнению журналиста Леонида Парфенова, который присутствовал сегодня в Хамоническом суде Москвы, дело ЮКОСа стало индикатором политической и социальной ситуации в стране, и уже мало кто сомневается в его политическом подтексте.
Мне думается, всем понятно, что выход на свободу Ходорковского возможен в другой стране. Не в том смысле, что не в России, а в том смысле, что в другой России. Так же, как Россия изменилась с его арестом, так она сначала должна измениться для того, чтобы случилось его освобождение. А продолжение его заключения будет означать для всех, что мы живем в той логике, которая была поздней осенью 2003 года и которая с тех пор не менялась. Конечно, обстановка совсем другая, потому что первое дело, как мне кажется, большинство людей воспринимали, ну, все-таки наверняка есть за что, но не может быть, что совсем ни за что, то второе выглядит то, что заканчивается срок заключения по первому и нужно продолжить сидение. Вот так бытово обычно воспринимается второе дело. Конечно, это политическая драма, и, конечно, это во многом индикатор самых разных состояний страны, да, там право, собственность, гражданское общество, политические свободы и прочее, прочее, прочее. Почти все стороны общественной жизни так или иначе индицируются этим процессом.
Заключительный аккорд политической драмы не за горами. Завтра с последним словом выступит Михаил Ходорковский, после чего суд удалится для постановления приговора. Александр.
Марьяна, благодарю. Напоминаю, что все это время за ходом второго процесса по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа следит Марьяна Тарачешникова. В эфире программа «Время свободы» в Москве 18.15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии Нальчики предотвращены два взрыва. Самодельные бомбы были обнаружены возле одного из жилых домов. Пострадавших нет, бомбы обезврежены. Михаил Ходорковский заявил, что считает, что приговор суда по второму уголовному делу в отношении него и Платона Лебедева вряд ли будет оправдательным. Завтра он выступает в суде с последним словом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемой резкую реакцию Японии на визит президента России Дмитрия Медведева на Южные Курильские острова. В Багдаде, по уточненным данным, 52 человека погибли при вчерашнем освобождении заложников в местной христианской церкви. Ранены около 60 человек. Мосгорсуд продлил срок ареста Евгения Хасиса, обвиняемый по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, до 19 февраля будущего года. Хасис проходит по делу как соучастница. Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова, напомню, были застрелены в Москве 19 января 2009 года. В Туле по решению суда арестован водитель грузовика, которого следствие объявило виновником автоаварии с участием машины командующего ВДВ России Владимира Шаманова. В Бразилии объявлено об избрании Дилмы Русеф новым президентом страны. 62-летняя Русеф – первая женщина, ставшая президентом Бразилии. И еще раз напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», репортажами корреспондентов, блогами наших авторов, текстами программы и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться в интернете на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Нашу программу продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии международный обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем, как договаривались, с темы терактов, неудавшихся на авиатранспорте, которые расследуются сейчас в Соединенных Штатах. Что пишут сегодня об этом?
Ну, сегодня, например, Wall Street Journal, как и многие другие газеты, публикует редакционную статью о сорванной спецслужбами попытке теракта. Все-таки все склоняются к тому, что эта попытка была против синагог в Чикаго. И еще раз напомню, что одна посылка была обнаружена в Дубае, вторая в Великобритании. Причем такая деталь, что обнаружили ее на борту самолета, который уже был пропущен на вылет в США, несмотря на предупреждение о террористической угрозе. Нам всем повезло, пишет газета, что уже в третий раз за этот год спецслужбы предотвращают кровопролитие. Это было в прошлое Рождество в Детройте, это было с фургоном взрывчаткой на Таймс-сквер, и это было сейчас. Во всех этих терактах могли погибнуть сотни людей. Какие же уроки, по мнению газеты, мы все должны из этого извлечь? Один из уроков – способность Аль-Каиды выживать и действовать. Именно поэтому вновь встает вопрос о безопасности хранения ядерных, биологических и химических оружейных запасов. Второй урок – попытка теракта показать, например, того, что происходит в Йемене. Нынешний теракт, замечает Wall Street Journal, как и попытка взорвать самолет на Рождество 2009 года, готовился организацией под названием Аль-Каида Аравийского полуострова. Третий урок, по мнению газеты, доказывает правоту администрации Барака Обамы, когда она пытается справиться с террористической сетью в Йемене с помощью сил безопасности и дронов, а не просто выпуская ордеры на международный арест. Wall Street Journal предрекает, что сейчас найдутся люди, которые скажут, теракт, организованный из Йемена, показывает, что войска США должны быть выведены из Афганистана, там им нечего делать. Наоборот, полагает газета, Йемен доказал, что попытка справиться с исламистским терроризмом из-за океана имеет свои пределы. США, конечно, не могут размещать войска во всех странах, где присутствует Аль-Каида, но американское присутствие в отдельных из этих стран, дающих приют террористам, должно быть долговременным. Это публикация в газете Wall Street Journal, и о необходимости вмешаться в происходящее в Йемене пишет на страницах британской Financial Times и специалист по этой стране Кристофер Боусак, замечая, что США выделили Йемену на следующий год только 200 миллионов долларов. Это гуманитарная помощь. Проблема состоит в том, что сейчас массивная помощь в проведении операций против террористической сети, военная помощь и атаки с помощью дронов затмят эти гуманитарные деньги и породят в стране как раз то самое напряжение, которое является лучшей питательной средой для Аль-Каиды. Но, Александр, я не буду подробно останавливаться на этой статье Financial Times, потому что Кристофер Боусак, судя по всему, будет завтра в эфире «Радио Свобода» в программе «Время и мир» в 10 часов вечера по московскому времени.
Ирина, у нас осталось, ну, секунд 30. Можно коротко назвать еще какую-нибудь тему.
Вымышленные коровы и несуществующие апельсиновые сады обошлись европейским налогоплательщикам в 1 300 000 000 евро. Это заголовок в британской Daily Telegraph, который пишет о том, что Европейский Союз платил за коровы Словении и за апельсиновые сады в Сицилии. И все это фактически треть бюджета Европейского Союза, выделяемая на помощь слабым странам.
То есть ни коров, ни апельсинов не нашли, их не существует.
Ну, если хотите, мертвые апельсиновые души.
По мнению британской газеты. Ирина, спасибо. Напоминаю, с нами в эфире с обзором интересных публикаций в свежих западных газетах была Ирина Лагунина. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев первым из руководителей страны посетил Южные Курилы, острова, территориальную принадлежность которых Россия оспаривает Япония. Японское руководство выразило протест в связи с поездкой Медведева. Рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Президент России Дмитрий Медведев посетил Кунашир, один из четырех островов, на которые претендует Япония. До сих пор высшие российские руководители не посещали острова, которые в России называют Южными Курилами, а в Японии – Северными территориями. Во время поездки Медведев пообещал улучшить условия жизни на Курилах.
Для того, чтобы, опять же, социальные стандарты, стандарты жизни на островах соответствовали российским, конечно, необходимо, чтобы услуги, которые получают граждане там, это все-таки отдаленный уголок нашей страны, приближались к возможностям, которые существуют и в Сахалинской области в частности, и вообще в стране в целом.
Медведев посетил детский сад, геотермальную станцию, рыбокомбинат и заявил о необходимости инвестиций в регион. Как утверждают агентства, поездка президента была посвящена исключительно социально-экономическому развитию Курильских островов, и за время пребывания на Курилах Медведев ни слова не сказал об отношениях с Японией. Между тем, японское руководство выразило крайнее неудовольствие поездки Медведева. Премьер-министр Японии Наото Кан заявил:
«Мы продолжаем настаивать на том, что эти четыре северных острова – территория Японии. Я думаю, заслуживает сожаления решение президента России посетить этот район».
Японская сторона заранее предупреждала о том, что поездка Медведева может осложнить отношения между странами. В ответ Москва назвала неприемлемыми советы российскому руководству, когда и как ездить по территории России. В связи с поездкой Медведева на Кунашир российский посол в Токио был вызван в Министерство иностранных дел Японии. В ответ Министерство иностранных дел России вызвало японского посла в Москве. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил:
«Реакция японской стороны на поездку президента Медведева на Курилы неприемлема. Это наша земля, и российский президент посещал российскую землю. Мы не собираемся делать какие-либо шаги, которые будут затруднять российско-японское сотрудничество. Но японская сторона, конечно же, должна сделать для себя выводы. И еще раз подчеркну, подобные демарши с ее стороны неприемлемы».
В середине ноября Дмитрий Медведев отправится в Японию на саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Спор из-за островов осложняет отношения между Москвой и Токио более 60 лет. В частности, они так и не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны. Острова, ранее принадлежавшие Японии, были заняты советскими войсками в 1945 году. Они малонаселены, водоокружающие острова богаты рыбой. В этом районе много месторождений полезных ископаемых. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня исполнился ровно год с тех пор, как не стало нашего коллеги, главного редактора Московского бюро «Радио Свобода» Владимира Бабурина. И сегодня мы вспоминаем годы работы с ним, переслушивая программы, которые он вел, и предоставляя слово тем, кто хорошо знал Владимира Бабурина. Моя коллега Евгения Назарец представит некоторые из таких воспоминаний.
Владимир Бабурин был одним из тех, кто разделил свое имя и свой авторитет с «Радио Свобода», а не наоборот, когда «Радио Свобода» дает шанс избранным стать профессионалами с именем. Таких, как журналист Владимир Бабурин, называют знаковыми фигурами, и те, на чьем профессиональном пути попадаются такие знаки, вспоминают об этом не без гордости, как это произошло с журналистом Сергеем Мулиным. Вот что он написал о Владимире Бабурине год назад, когда узнал о его кончине.
«Когда в неполные 48 коллеги не стало, хочется сказать ему спасибо за то, что был естественным в едва ли не самые искусственные годы нашей жизни. Вот попробуйте забыть, когда человек у микрофона перечисляет, набившие оскомину два вечных вопроса русской интеллигенции, что делать и кто виноват, вдруг сходу выдает в эфир третий: где мои очки? В этом была сразу и сила, и беззащитность поколения романтиков-перестройщиков, так и не нашедших общего языка с новыми, более циничными временами. Мы познакомились лично в переломном 1996-м. Володя уже тогда работал на «Свободе», а я в «Независимой газете». Потом Бабурин долго вел фирменную для радиостанции передачу «Лицом к лицу».
Программа «Лицом к лицу» выходит на волнах «Радио Свободы» и сегодня. Без Владимира Бабурина радиостанции стоило немалых усилий сохранить лицо этой программы, голосом и сердцем которой многие годы был Владимир Бабурин. В эфире «Радио Свобода» фрагмент программы «Лицом к лицу» 2006 года. Владимир Бабурин пригласил в студию Иосифа Кобзона.
Вот я сижу сейчас с вами, с журналистами, и могу смело вам сказать, вы все ангажированные люди.
Меня вы совсем не знаете. Тем не менее, вы абсолютно уверены, сказали, нет, вы человек, безусловно, ангажированный. Как
я прошу прощения, Владимир, то, что вы приняли на себя, я хочу сказать, я убежден твердо, что на сегодняшний день все издания абсолютно ангажированы. А раз вы работаете в издании ангажированы, значит, наверное, вы тоже. Но вы хотите сказать, что вы делаете то, что вы хотите, пишете то, что вы хотите, говорите то, о чем вы хотите, и только. Ни с кем не консультируясь, никого не ставя в известность. Я вам не поверю.
Совершенно верно. Это именно так. Более того, я работаю в журналистике достаточно много. Начинал еще работать в гостелерадио СССР, и тем не менее, даже под теми материалами, которые я писал 20 лет назад, я также спокойно могу сегодня поставить свою подпись. И мне не будет стыдно за то, что я написал
20 лет назад. Дай Бог, что было так, как вы говорите. Если это так, я приношу свои извинения.
Спасибо.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к лицу», где Владимир Бабурин беседовал с Иосифом Кобзоном. Сегодня мы вспоминаем о нашем коллеге. Год назад его не стало. Но для друзей голос Владимира Бабурина звучал и звучит не только в эфире. Вот запись, где он сам читает свои стихи.
Я устал выбивать 100 из 100. Я хотел бы забыть про иные печали. Я хотел бы забыть, как меня приручали и хвалили совсем неспроста. Говорили, ты слишком устал. Беспокоились, ты не из стали. Улыбались кривыми устами и сдавали потом у застав. Моя память хранит и отчаянный взлет, и могилы гранит, и с размаху облет. Все, что было и будет, с нами или без нас. Тех, кто скоро осудит, тех, кто завтра предаст. Только шпага в ломбард заложена, и на рысь перешла лошадь. Впрочем, все мы немало теряли. Как тут быть, это вечный итог. От иных, кого мы привечали, двери лучше сейчас на замок. Страсть проходит, теряем мы хватку. Хоть и судим еще что почем, но не режем уже правду матку. Если что, и глаза отведем. Выбираем лишь так, чтобы гладко. И не страшно совсем и самим, что уже не трясет лихорадка. И как прежде уже не горим.
Владимир Бабурин, журналист и наш товарищ, главный редактор Московского бюро «Радио Свобода». Год назад его не стало.
Да разве мы в том виноваты, что дети России горбаты, что дети России босые, что сами мы дети России?
Этой песней Владимира Бабурина сегодня в 22 часа начнется специальный выпуск программы «Продолжительность жизни» в память о нашем коллеге. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас еще ждет наша рубрика «Сетевые разговоры», «Новости экономики» и очередная история Запада и Востока. На этот раз она будет из Нидерландов. Но пока в Москве 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии Нальчики предотвращены 2 взрыва. 2 бомбы были обнаружены возле жилых домов, они обезврежены, пострадавших нет. Михаил Ходорковский заявил, что уверен, что приговор суда по 2-му уголовному делу в отношении него и Платона Лебедева вряд ли будет оправдательным. Завтра Ходорковский выступает в Хабовническом суде Москвы с последним словом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемой реакцию Японии на визит президента России Дмитрия Медведева на Курильские острова. Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Наото Кан выразил сожаление в связи с посещением Медведевым территории, которую Япония считает своей. В Багдаде, по уточненным данным, 52 человека погибли при вчерашнем освобождении заложников в местной христианской церкви. Ранено около 60 человек. Мосгорсуд продлил срок ареста Евгении Хасис, обвиняемой по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Боборовой, до 19 февраля будущего года. Хасис проходит по этому делу как соучастница. Станислав Маркелов и Анастасия Боборова были застрелены в Москве 19 января 2009 года. Туле. По решению суда арестован водитель грузовика, которого следствие объявило виновником автоаварии с участием машины командующего ВДВ России Владимира Шаманова. В Челябинской области арестован еще один обвиняемый по делу о нападении на зрителей рок-фестиваля в Миассе в августе этого года. Он обвиняется в хулиганстве. В Бразилии объявлено об избрании Дилмы Русеф новым президентом страны. 62-летняя Русеф – первая женщина, ставшая президентом Бразилии. В Китае началась всенародная перепись населения. Продолжим программу и напоминаю всем слушателям, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Сегодня эту программу ведет Андрей Широградский. Он вновь вместе со мной в студии, чтобы лично рассказать о самых главных темах в своем свежем выпуске. Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте, Александр, еще раз. Центральная российская тема сегодня – это подведение итогов акции стратегии 31. Ну, об этом много говорилось и в информационных наших часах. Ну, вы услышите голоса и одного из лидеров оппозиции Эдуарда Лимонова, и главы московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. Они приводят свои аргументы, один против этой акции, в пользу акции, говорят о разногласиях между собой. Это, в общем, довольно интересно послушать, чтобы понять нынешнюю ситуацию. Главная международная тема – это трагическая тема, это захват и убийство заложников в католическом храме в Багдаде. По этому поводу специально заявление сделал и Папа Римский, Бенедикт XVI. Я созвонился с римским специалистом по проблемам Ватикана Алексеем Букаловым. Вот как он прокомментировал слова Папы Римского.
Сейчас это вообще тема номер один, особенно с учетом завершившегося буквально недавно синода, специального сессии синода Римской католической церкви, епископского синода, посвященного Ближнему Востоку. Его долго готовили, оно проходило здесь в течение недели с участием 200 епископов из стран, католических епископов из стран этого региона и, конечно, руководящих иерархов Ватикана. Это была очень серьезная работа и очень серьезная сессия, к которой папа готовился сам заранее и даже совершил поездку на границе этого региона, на Кипр, и говорил о том, что он приехал на Кипр не только для того, чтобы посетить первую православную страну вот за время своих зарубежных поездок, но и для того, чтобы находиться на пороге этого региона, о котором предстоит вести речь на синоде. Может быть, вторая тема, если не первая, которой было уделено внимание, это очень тяжелое и все время ухудшающееся положение христиан на Ближнем Востоке. Христиане бегут оттуда, они подвергаются преследованию, они подвергаются дискриминации, и специальное воззвание синода было посвящено их защите и солидарности с ними. И вот буквально через короткое время после этого форума, важнейшего форума в жизни Римской католической церкви, вот как подтверждение обоснованности этой тревоги появились эти драматические сообщения из Багдада.
Это был римский журналист, специалист по проблемам Ватикана Алексей Букалов. Сегодняшним итоговым выпуске программы «Время свободы» будут, разумеется, и многие другие темы. Я жду слушателей у радиоприемников в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что сегодня итоговый выпуск «Времени свободы» ведет мой коллега Андрей Широградский. В эфире информационная программа «Время свободы». 113 человек задержали 31 октября в Петербурге на двух акциях в защиту 31 статьи Конституции России, гарантирующей свободу собраний. Некоторые из задержанных в Петербурге до сих пор не отпущены на свободу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Петербургские оппозиционеры надеялись, что после того, как московские власти разрешили митинг на Триумфальной площади, в Петербурге тоже отнесутся к акциям стратегии 31 более лояльно, но этого не произошло. Хотя заявители акции у Гостиного двора первые пошли на компромисс и предложили отодвинуть мероприятие на 200 метров от входа в метро, раз уж именно помехи проходу граждан были основным аргументом для запрета, но власти это предложение проигнорировали, говорит член регионального отделения партии «Родфронт» Тамара Ведерникова.
Мы в этот раз предложили сместиться к центру Гостиного двора, но и опять они нам отказали и посылают всех на три буквы, то бишь в сад Чернышевского. Поэтому мы вынуждены быть здесь, люди привыкли к этому месту. Я услышала несколько предложений, что целый ряд конституционных статей нарушается, и чтобы по каждому числу, по каждой статье проводить. Но на это сил не хватает, конечно. Но традиционно 31-е было, есть и будет. И ничего не изменят они, как какие бы меры не предпринимали.
Самым ярким моментом акции стало выдружение лозунга против властей на самый верх пассажа, так что растяжка была прекрасно видна участникам акции, особенно когда над ней зажгли фаеры и разбросали листовки. Лозунг провисел около 20 минут. Жесткие задержания начались вместе с началом акции, но все равно там и тут возникали стихийные митинги, зачинщиков которых сразу же бросали в автобусы. Лидера Петербургского отделения Российского народно-демократического союза Андрея Пивоварова уже приговорили к 27 суткам административного ареста за сопротивление при задержании во время митингов 31 августа и 31 октября на 12 и 15 суток соответственно. Лидер «Молодежного яблока» Александр Гудимов и еще несколько человек до сих пор не отпущены. Почему? Об этом говорит лидер регионального отделения «Яблока» Максим Резник.
Фальсифицировать протокол, например, двух статей, по одной из которой неповиновение сотрудникам милиции предполагается возможность административного ареста, а они, соответственно, трактуют таким образом, что в связи с обвинением по этой статье они могут держать до двух суток. Я думаю, что сотрудники Петроградского РОВД поступили именно вот исходя из этой логики.
Максим Резник возмущен и тем, что одному яблочнику инкриминировали выкрикивание лозунга «Россия для русских», хотя утром он участвовал в марше против ненависти, то есть против расизма. На Дворцовой площади задержали 9 человек, в том числе лидера Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и режиссера Андрея Некрасова. На этот раз милиционеры и здесь вели себя гораздо жестче по отношению к митингующим, чем обычно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала наш обозреватель Ольга Серебряная.
Российский блогер, живущий в Калининградской области или интересующийся ее историческим наследием, а таких в сети оказалось немало, обсуждают решение Калининградской областной думы, согласно которому в собственность Русской Православной Церкви передаются 15 объектов недвижимости. 7 из них – замки, находящиеся в аварийном состоянии, другие 8 занимают в настоящее время учреждения культуры и образования. Журналист Ирина Сатарова пишет в своем блоге на сайте newkaliningrad.ru.
В Калининградской области эта передача отнюдь не первые. Только за минувший год церковный баланс пополнился на 38 кирх за счет федеральной собственности. Во владение православной епархии перешли также здания клуба «Вагонка» и замка «Георгиенбург» в Черняховске. Замок «Георгиенбург» все так же ожидает реставрации. Правда, теперь там еще проходят православные лагеря и субботники. О массовом восстановлении переданных кирх пока не слышно.
В новой партии переданных церкви объектов больше всего блогеров взволновала судьба замка Инстербург в Черняховске. На его территории вот уже 13 лет действует некоммерческий фонд «Дом-замок», проводящий разнообразные выставки, семинары, мастер-классы, конференции, концерты и другие мероприятия, пользующиеся большой популярностью в городе. В 2010 году сотрудники фонда участвовали в запуске и реализации архитектурно-просветительского проекта «Инстергод», посвященного выработке концепции реставрации и обустройства современного Черняховска. Член Совета фонда «Дом-замок» Алексей Глезнев анализирует основные аргументы депутатов областной думы.
Если не отдадим объекты РПЦ, то католики и протестанты все равно все захватят. Но Калининградская область, как субъект РФ, является правопреемницей СССР, а не нацистской Германии. В Пруссии до 1945 года были объекты религиозного назначения. Но в Калининградской области в составе СССР все эти объекты были государственными, а не религиозными. Соответственно, ни одна конфессия не может на них претендовать. Если не отдадим объекты РПЦ, то они развалятся. Но каким образом РПЦ будет содержать и реставрировать переданные объекты? Что, в уставе РПЦ прописано возрождение прусских замков? Ни о какой научной реставрации речи не идет. Объекты теряют свой статус памятников истории и культуры. РПЦ никого не будет трогать, все останутся работать на своих местах. Но в законе ничего не говорится об общественных организациях, пользователях объектов, что для замка Инстербург имеет принципиальное значение. Говорят, что через некоторое время всем пользователям переданных объектов предоставят или построят соответствующее здание. То есть где-то рядом нам построят другой замок. Смешно, если бы не было так грустно.
Передача зданий вызвала мощный взрыв антиклерикальных настроений. Вот что пишет ЖЖ-пользователь Дач Шульц.
РПЦ дискредитировала себя в глазах большей части разумных калининградцев. Церковь, захватив никогда не принадлежавшие ей памятники культуры, подставилась под несколько столетий убийственной критики, начиная с Лютера и заканчивая Лениным. Упреки в алчности, двуличности, нечистоплотности в одночасье сделали заслуженными. Стало ясно, что вверять свои отношения с Богом, этой сомнительной монополией, к тому же сросшейся в последнее время с государством, как-то опасно. Ими могут неправильно распорядиться.
Американские блогеры обсуждают крупный митинг, прошедший 30 октября в Вашингтоне. Мероприятие под названием «Восстановим здравый смысл и страх», организованное сатириками Стюартом и Колбертом, рассматривается многими как ответная реакция на августовский митинг, прошедший также в Вашингтоне под лозунгом «Восстановим честь». Тот митинг, благодаря выступлению республиканских лидеров Сары Пейлин и Глена Бека и представителей консервативной партии «Чаепития», считался одной из самых массовых акций, направленных против демократов в Белом доме. Нынешнее мероприятие в поддержку здравого смысла также оказалось весьма многочисленным и собрало более 200 тысяч человек. Хотя комментаторы записали митинг в актив демократов, блогеры отмечают, что в этот день они почувствовали нечто более важное, чем партийные программы, пишет главный редактор блога Politics Daily Мелинда Хеннебергер.
Вокруг себя я только и слышала вежливые извинения. Судя по лозунгам, большей частью весьма остроумным, на митинге были и либералы, и консерваторы. Но я никогда не видела такой неагрессивной толпы, собравшейся, чтобы сказать, что мы на самом деле вежливее и разумнее, чем можно подумать, если смотреть телевидение. Мне запомнился лозунг «Я не согласен с вами, но уверен, что вы не Гитлер».
Блогер «Хаффингтон Пост» Роберт Рейк считает, что митинг выразил поддержку демократии не в партийно-политическом, а подлинном смысле.
«Подлинная суть американской политики не в том, чтобы соглашаться друг с другом. Мы можем придерживаться диаметрально противоположных точек зрения. Суть в том, как мы преодолеваем наши разногласия. Большинство из нас считает, что делать это надо, уважая друг друга. Главный принцип американской демократии – готовность спорить, оставаясь вежливым и честным. То, как ведут себя в последнее время некоторые республиканские политики и телеканал Fox News, является не вежливым спором, а чистым хулиганством. В демократическом обществе таким вещам не место. Обидно, что двум сатирикам пришлось напоминать нам об этом».
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала наш обозреватель Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 18.45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, предотвращены взрывы двух самодельных бомб, которые были обнаружены возле жилых домов. Пострадавших нет. Михаил Ходорковский уверен, что приговор суда по второму уголовному делу в отношении него и Платона Лебедева вряд ли будет оправдательным. Завтра он выступает в суде с последним словом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемой реакцию Японии на визит президента России Дмитрия Медведева на Курильские острова. В Багдаде, по уточненным данным, 52 человека погибли при вчерашнем освобождении заложников в местной христианской церкви. Ранено около 60 человек.
Мосгорсуд продлил срок ареста Евгении Хасис, обвиняемой по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, до 19 февраля будущего года. Хасис проходит по делу как соучастница. Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены в Москве 19 января 2009 года.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Ходорковский и Лебедев. Предпоследнее слово.
Комментарии экспертов.
Культуролог Александр Чанцев о специфике модернизации по-российски.
В блогах Свободы.
Укоренение игры. Ольга Балда-Гертман о внутренней свободе.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Прирост кредитов частным лицам в России за 9 месяцев года оказался вдвое меньшим, чем прирост просроченной задолженности по этим же кредитам. Об этом свидетельствуют данные, представленные сегодня Банком России. Однако, если темпы роста розничного кредитования постепенно нарастают, отмечают эксперты, то темпы роста просрочки, наоборот, снижаются. Подробнее об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
Еще год назад именно рост просроченной задолженности по банковским кредитам, как частным лицам, так и предприятиям, считался главным фактором возможности второй волны финансового кризиса в России. К концу 2009 года эти опасения остались в прошлом, а прогнозы экспертов сводились уже к тому, что объемы просроченной задолженности вскоре значительно сократятся. Но пока этого не случилось, и, судя по данным Банка России, общий объем этой задолженности, например, по кредитам частным лицам за первые 9 месяцев 2010 года увеличился почти на 19%. Из Москвы заместитель руководителя аналитического отдела инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
То, что мы видим значительный прирост просроченной задолженности объема с начала года, большая часть этой просроченной задолженности появилась в начале года. То есть темпы роста просроченной задолженности сильно замедлились. Если посмотреть на последние 3-4 месяца, то рост в месячном выражении всего меньше процента каждый месяц. И это, в общем-то, очень невысокий темп, учитывая, что во время кризиса и сразу после кризиса мы наблюдали прирост просроченной задолженности каждый месяц на 5-10%. Поэтому здесь можно говорить о тенденции стабилизации качества кредитного портфеля российских банков, и тот небольшой прирост просроченной задолженности, который мы видим, он связан уже больше с ростом кредитования, чем с кризисом с финансовым.
В течение сентября рост просроченной задолженности по розничным кредитам в России составил 1,3%, а доля задолженности в общем объеме предоставленных российскими банками кредитов частным лицам на 1 октября составила 7,5%. Это по российским стандартам бухгалтерского учета РСБУ. Международные стандарты финансовой отчетности МФСО предполагают иную методику оценки просроченной задолженности по кредитам. Банковский аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Ольга Веселова.
По РСБУ просроченная задолженность фактически включает задолженность просроченную на один день, но только ту часть, которая не была возвращена заемщиком. По международным стандартам эта классификация не действует. Международные стандарты к просроченному долгу относят задолженность просроченную более чем на 90 дней, как правило, и всю часть долга. То есть если проценты не вернулись, то весь кредит и проценты по нему относятся к просроченному долгу. Фактически два подхода даже не коррелируют, поэтому экстраполировать как-то российскую цифру на международный стандарт скорее невозможно. Я приведу примеры, сколько просроченный долг по конкретным банкам, которые публикуют МСФО, и мы просто поймем, какой порядок цифр. По ВТБ просроченный долг по международным стандартам по рознице составляет 9,2%. Более маленькие банки, но тоже в топ-30-ке, Санкт-Петербург 10,7%, Возрождение 10,3%. То есть по МСФО действительно уровень просрочки выше, а по РСБУ цифры полезны скорее для понимания тренда.
Прирост общего объема банковских кредитов частным лицам в России за 9 месяцев года составил 8,3%, сообщил Банк России, при том, что объем просроченной задолженности по ним вырос почти на 19%. Марк Рубинштейн.
Здесь совершенно разная динамика. Если мы посмотрим по росту розничного кредитного портфеля в банковском секторе, то в начале года мы видели минусы и нули в лучшем случае. То есть я имею в виду динамику месячную. И вот только начиная где-то с апреля мы начали видеть рост розничного кредитного портфеля, который ускоряется все время. И вот в августе был плюс 2% прирост. И вот сейчас в сентябре мы видим почти плюс 2, плюс 1,8. Если говорить о росте просроченной задолженности, то здесь наоборот. В начале года мы видели значительный рост между 2 и 4% каждый месяц прирост. А уже вот начиная с середины этого года мы видим достаточно небольшой рост просроченной задолженности. В частности, например, в августе мы видели всего лишь 0,5% прироста.
Одним из факторов ускорения роста объемов розничного кредитования в последние месяцы стало некоторое снижение процентных ставок по этим кредитам, хотя и не решающим, отмечает Ольга Веселова. Сказались также и продолжающийся общий рост расходов населения и истечение сроков депозитов в банках, которые частные вкладчики открывали в прошлом году, привлеченные тогда высокими процентными ставками, которые теперь значительно снизились, заметно больше, чем ставки по новым кредитам.
Диапазон достаточно широкий по-прежнему, в среднем от 12 до более чем 20%. Ипотека может стартовать даже с 9,5%, как у Сбербанка, но средняя ставка по ипотеке в России на конец 9 месяцев 13,7%. На начало года это было 14,6%. По прочим кредитам, естественно, самые дорогие кредиты – это кредиты наличными, необеспеченные. Например, у ВТБ-24 такие кредиты обходятся с 18 до 24%, там, в зависимости от категории заемщика. Если мы смотрим на обеспеченный кредит, но не ипотеку, то, например, автокредит в Сбербанке можно взять под 14-17%.
Общий объем розничного кредитования в России за первые 9 месяцев 2010 года увеличился на 8,3%, сообщил Центральный банк.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Голландские архитекторы разработали экологически устойчивое жилище, которое само снабжает своих хозяев питьевой водой, газом и электроэнергией. Прототип его уже тестируется в Нигерии. Умным и недорогим африканским «домиком» в кавычках заинтересовались в нескольких странах по всему миру. С создателем домика только что встретилась и побеседовала наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Несколько лет назад африканские дипломаты обратились к нидерландскому архитектору Хансу Олтеру из бюро Олтер Антверпен с просьбой спроектировать жилой квартал на окраине столицы Нигерии, где остро стоит проблема нехватки питьевой воды, энергии для приготовления пищи, элементарных условий гигиены. Олтер предложил альтернативную идею. Для европейца более интересной профессиональной задачей и давней мечтой было попробовать разработать проект дома самодостаточного в том, что касается снабжения энергией и водой. Свое детище Олтер назвал Green Building Model, потому что это не просто дом, а дом-конструктор с базовым блоком и дополнительными блоками, с помощью которых его площадь можно увеличить до бесконечности. В октябре на деньги инвесторов прототип уже поставлен в Нигерию. Аналогичный проект разработан и для Ганы, рассказывает автор Ханс Олтер.
Мы надеемся, что первые домики будут построены в Нигерии в течение года. Мы стремимся к тому, чтобы максимум составляющих конструкции производился в стране заказчика. Для накопления водного запаса используется подземный резервуар, где ежегодно собирается до 30 тонн дождевой воды, которая затем фильтруется и используется как питьевая вода или вода для бытовых целей. Все оборудование в домике работает на солнечной энергии. Солнечные панели расположены на крыше. Сточная вода собирается в миниатюрный агрегат по производству биогаза, благодаря чему в домике можно готовить на газовой плите. Стандартные панели легко транспортируются в любую точку мира, быстро собираются, и домик готов, говорит архитектор. Кто же потенциальный житель этой крохи площадью всего в несколько квадратных метров? В Западной Африке мы ориентируемся не на самые бедные слои населения, а на местный средний класс. Например, в нигерийской столице Абудже в центре много рабочих мест. Люди днем ходят на работу, а вечером возвращаются в импровизированные гетто на окраинах, где даже помыться негде. В Гане мы наблюдали, как матери с детьми целыми днями носят воду, чтобы иметь возможность вечером приготовить на ней обед. В нашем домике есть все условия для нормальной жизни. Ванная комнатка с душем, туалетом и раковиной, кухня с холодильником, раковиной и плитой. Есть даже гостиная, в которой днем раскладывается диван и стол, а ночью две кровати. Цена домика 28 тысяч евро. Частично покупатель может эту сумму вернуть, продавая энергию и воду третьим лицам, так как домик производит больше энергии, чем потребляет. Голландское архитектурное бюро совместно с африканскими властями также занимаются созданием жилищных кооперативов, через которые домики можно будет не только покупать, но и снимать в аренду. Помимо этого ведутся переговоры с африканскими банками о запуске ипотечной системы на покупку домиков. Мы провели маркетинговые исследования. В одной Гане сейчас от 20 до 30 тысяч потенциальных клиентов, которые смогут либо купить, либо снимать домик. Исследование проводилось в трех небольших районах. В целом же в Гане около миллиона людей не имеет крыши над головой. В Нигерии 15 миллионов. Мы ведем переговоры с местными властями, и я замечаю, что они все более расположены инвестировать в проекты долговременного использования. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с благотворительными организациями. К нам уже обращались фонды, которые хотели бы построить домики в других африканских странах и на Гаити. Мы открыты для любых новых направлений, однако для нас важно, чтобы инициатива исходила из самой страны назначения, чтобы представители этой страны указали, какие параметры им нужны и каким образом они собираются строительство финансировать. Для нас важно, чтобы жильцы взяли на себя ответственность. Мы не занимаемся гуманитарной помощью в виде домиков. Наши клиенты должны домик купить, а потом они могут за счет продажи лишней воды и энергии вернуть часть затрат и расширить свое жилище. Домик можно до бесконечности наращивать во все стороны с помощью пустых дополнительных блоков. Африканский домик может столь же эффективно функционировать и в менее солнечном климате, говорит архитектор. Необходимо лишь частично изменить некоторые элементы в конструкции. На вопрос, готов ли он разработать модель африканской дачи специально для России с ее нелегкими климатическими условиями, Ханс Олтар ответил, что с радостью принял бы предложение, тем более, что он уже работал в России в начале 90-х. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников. В гостях в киевской студии «Радио Свобода» политологи Константин Матвиенко и Игорь Полищук. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем распустить Государственную Думу!
Мы собрались наконец на Триумфальной площади, но не так, как хотим.
Мы не потерпим попытки разжечь конфликт, угрожающий миру, безопасности.
У посольства Российской Федерации собралось около 50 человек.
За более чем 70-летий Радио Швеции вело зарубежные трансляции.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.